Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость – военный историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте!
Здравствуйте! И если позвольте, я скажу, что было 80 лет назад, потому
Конечно!
Что... Итак, 10 января 1941 года в Москве проходила знаменитая, воплощенная даже у Озерова, игра на картах. Это когда... Высший командный состав Красной Армии проводил такую оперативно-стратегическую игру на картах, и с ней связано очень много легенд. Причем именно в эти дни проходила вторая игра, про которую известно гораздо меньше. Более известна первая игра у Озерова, ну и на самом деле это повторение некоторых таких мемуаров, не вполне точно пересказывавших ситуацию, о том, что Жуков потом на карте показывал Павлову, командующему Западным особым военным округом, в тот момент снятому с должности командующему Западным фронтом, о том, вот я же тебе показал, как тебя будут бить. На самом деле это все легенды и, я бы даже сказал, страшная ахинея, потому что никак эта игра, во-первых, не была связана с реальной обстановкой 41-го года. Если что, то Красная Армия по игре, во-первых, своевременно отразила удар противника, во-вторых, имела численное превосходство, и вот те самые... Канны, окружение, которое устроил Павлову Жуков, они вообще проходили в основном на территории Польши, но отыгрывались на территории Польши. Вторая игра, она отыгрывала ситуацию на Украине, я бы так сказал, территории Румынии, Венгрии. На самом деле это даже была не отработка каких-то планов, это была просто практика. Практика управления... крупными соединениями и объединениями. И обстановка была достаточно абстрактной. Поэтому, когда из этого пытаются сделать либо вот эту вот репетицию катастрофы, либо, наоборот, репетицию своих оперативных планов, это все не так. И достаточно, опять же, сказать, что только один командующий, Музыченко, в игре второй, который вот как раз проходил вот 80 лет назад, сейчас в этот день, 10 января, склонившись над картами, люди писали приказы, получали сводки, ну, естественно, никакие части соединения при этом не двигались реальные, все происходило исключительно на картах. Но это была просто практика, это была такая учеба. И особо легенды вокруг этого стали строить уже после войны ввиду недостатка информации. В наши дни все эти и вводные игры, и ход игр, он известен, достоверный. Я думаю, что уже вряд ли остались люди, по крайней мере, более-менее в теме, которые не знают об этом. Но вот такое вот событие происходило, но... О нем нужно знать только, что оно показывало, что Красная Армия в 41-м еще воевать не собиралась, никаких планов не отрабатывала, и тем более даже нумерация армий отличалась. Хотя у Озерова там совершенно замечательный эпизод, когда показывают нумерацию армий, якобы такую же, как была в 41-м году в июне, что она якобы была такая же на картах. И причем за немцев то же самое. То есть показывают реальную карту июня 41 года. Это, конечно, я бы сказал, развесистая клюква, характерная, на самом деле, для кинематографа, но в данном случае очень ярко себя проявившая. Ну, вот такие вот события происходили 80 лет назад, и я думаю, что не лишне будет о них напомнить.
Абсолютно не лишне, Алексей. Огромное вам спасибо за то, что вы разъяснили нам очередную развесистую клюкву или миф. И теперь к теме нашего сегодняшнего эфира, которую предложил сам Алексей, это битва за Британию. Алексей, я бы попросил вас кратко, емко, как вы умеете, предысторию битвы за Британию?
Предыстория битвы за Британию, это, конечно, прежде всего 30-е годы. Кто к чему готовился, то у того и получалось. И на самом деле англичане уже имели опыт, негативный опыт, ну, скажем так, и негативный, и позитивный опыт отражения рейдов цепелинов и тяжелых самолетов на Британию в Первую мировую войну. И они изо всех сил готовились к тому, чтобы такие налеты отражать. И, как я неоднократно говорил, и здесь тоже говорил, что Мюнхен 1938 года – это в том числе неготовность ПВО Британии в отношении матчасти. То есть количество самолетов, истребителей, монопланов, то есть с одним крылом, это имеется в виду, конечно же, Харрикейны и Спитфайры, на сентябрь 1938 года. В сентябре 1938 года большинство самолетов по Великобритании были бипланы. Соответственно, их возможности по отражению налетов скоростных бомбардировщиков противника были, прямо скажем, очень невысокие. А вот в сентябре 1939-го ситуация уже поменялась радикально. Наоборот, большинство стали нормальными истребителями моноплана, достаточно скоростными, чтобы перехватывать скоростные же цели. Но англичане, строго говоря, готовились к битве за Британию. Как ни странно это прозвучит, они готовились фактически все 30-е годы. И именно поэтому они оказались готовы в большей степени, чем немцы. Причем готовы, я бы сказал, в первую очередь в отношении управления воздушными операциями. При этом матчасть, то есть, собственно, самолеты, они, конечно, при наличии великолепного Спитфайра имелись и куда худшие по своим летным характеристикам самолеты Харрикейн. Но это было даже не самое главное. Главный такой козырь англичан в битве за Британию – это были радары, то есть система радарных станций, радиолокационных станций. Пусть, конечно, очень несовершенно. Если кто-то из слушателей себе представил, ну, может быть, из даже своих армейских воспоминаний или даже того, что люди видели, когда проезжали какие-то более современные установки, что стоят некие машины, и на них крутятся радары. Вот это не про битву за Британию. Если говорить о том, как выглядели британские радиолокационные станции, во-первых, они были неподвижными, строго неподвижными. И если бы мы сейчас их увидели, то сначала бы подумали, что это стоят опоры линии электропередач. Больше всего это было похоже на опоры линии электропередач. Это достаточно такие массивные сооружения. Причем частично они были деревянными, ну и в том числе для того, чтобы обеспечивать эффективную работу именно радиооборудования. И были разнесены в пространстве, то есть стояли отдельно такие вышки излучателей, то есть те, кто те сооружения, которые, собственно, посылали сигнал. Причем посылался сигнал, он на частоте современных радиостанций Civil Band, ну, примерно, скажем так, вокруг этого. То есть это шло в совсем другом диапазоне частот, чем более совершенные радары, на которых работают современные радары. Так вот, одни башни излучали, другие принимали. Такие достаточно типичные радиовышки, ну, не очень высокие, конечно, но разделялись в пространстве излучатели и приемники, и вот этими радарными станциями было утыкано побережье Британии. Кроме того, основным недостатком тех башен, которые придумали сухопутчики, ну, сухопутчики имеется в виду сухопутная авиация, собственно, ПВО Британии, у них был достаточно такой широкий сектор, в котором посылался сигнал, и не очень высокая точность определения непосредственно направления на цель. А вот моряки, они разработали радиолокационные станции, которые обладали лучшей точностью в определении направления на цель. Но они имели меньшую мощность и меньшую дальность. Естественно, сухопутное ПВО очень обрадовалось такому изобретению и тоже взяли аналогичные конструкции, поставили, но они перекрывали определенные секторы и определенные направления. То есть они дополняли друг друга. Соответственно, на момент лета 40-го года у Британии уже имелась стационарная система радиолокационных станций, которая не имела себе равной в мире. Но когда говорим о равной в мире, не лишний будет вспомнить французов, у которых радиолокационные станции тоже были, и где-то технически они были даже совершеннее, чем у британцев. Но у британцев ко всему этому прилагалась очень мощная система управления. Именно управление авиационными частями, которая позволяла данные от радиолокационных станций мало того, что просто принимать эту информацию, ее обрабатывать в режиме реального времени. И помимо такой, я бы сказал, примитивной обработки, еще создавались специальные центры управления, в которых, кстати говоря, в основном работали женщины.
Алексей,
да.
Я прошу прощения. Наверное, многих заинтересует ваша лекция и беседа. Скажите сразу, английский фильм «Битва за Британию» насколько точно отражает то, что происходило тогда?
К сожалению, фильмы отражают это все не очень. Они, конечно, в основном фильмы концентрируются, ну, это логично, на действиях людей. Они концентрируются на действиях летчиков, и еще они концентрируются, на самом деле, на такой примитивной вещи, как вот эти вот количество сбитых теми или иными пилотами. То есть, на самом деле, если говорить о картине «Битвы за Британию», это, конечно, количество сбитых, оно, как и в любом воздушном сражении, имеет какое-то значение, но с точки зрения ведения именно операции, это не самое важное. И, конечно, и всем известны слова Черчилля, который, опять же, очень любит нам рассказывать о том, что вот небольшое количество людей спасли многих, что как бы небольшое количество летчиков спасли многих, о том, что они вот сохранили мир, западную цивилизацию. Ну, понятно, что зерно истины в этом есть, но здесь сейчас, вот с исторической точки зрения, понятно, что картина она была гораздо более сложной именно с точки зрения шансов проиграть, выиграть. И здесь очень много было таких пропагандистских вещей. Кроме того, даже такая вещь, как вот, отмечается день битвы за Британию, 15 сентября. 15 сентября, ну вот что... была достигнута победа. На самом деле это не вполне так, если смотреть, что называется, по ходу боевых действий, это не было каким-то особенным днем. Это был один из многих дней. Если говорить о том, чем он отличается, вот этот день 15 сентября, он отличается запредельным уровнем. Ну, не будем говорить вранья, но будем, ну, скажем, осторожнее, преувеличение. Поскольку в этот день битвы за Британию британское ПВО заявило больше, чем в 3 раза большее количество самолетов, чем они реально сбили. Это было выше среднего. Я вот использую такой термин, аккуратный, коэффициент пи, то есть 3,14. То есть в 3,14 раза в среднем преувеличивают свои успехи. В основном пилоты и ПВО, той или иной страны. А в данном случае этот коэффициент пи был преувеличен. Даже он был зашкаливал. При том, что формально англичане находились в ситуации, когда они вроде бы могли считать, что падает на их дорогую родину, которая подвергается бомбардировкам. Но несмотря на то, что они имели вроде бы возможность считать, тем не менее, с этим подсчетом были очень большие проблемы. Если немцев еще можно было понять, они как бы не видели, где что падает. Их преувеличения, которые тоже там в 3-5 раз иной раз были, они еще как бы рационально объяснимы. То тут, причем даже в официальной пропаганде назывались цифры, которые совершенно не соответствовали реальности. После войны их скорректировали, но, конечно, все эти легенды, они так и остались очень живучими о том, что какое там количество сбитых самолетов записывали на свой счет пилоты. Хотя количество сбитых самолетов, оно было здесь не столь важным. Вообще, битва за Британию, они здорово легендированы. И я сразу скажу парадоксальную вещь, что при всех минусах, о которых я там, конечно же, скажу, немецкого и планирования, и, вообще говоря, общего стратегического соотношения сил, парадокс заключается в том, что немцы были в двух шагах от успеха.
Алексей, и сразу же, извините, у меня к вам вот какой вопрос. Немецкая и английская разведка, насколько они точную информацию поставляли по поводу того, ну, например, знали ли немцы о такой мощной радиолокационной составляющей в британской обороне? Не преувеличивал ли свою мощь Геринг? И, конечно, возможности, сколько было истребителей, сколько было бомбардировщиков, просто чтобы у нас, у слушателей, была вот картина, кто с кем столкнулся.
Значит, во-первых, конечно же, немцы себе вполне представляли, что против них работают радиолокационные станции. Собственно, и германское командование, оно вполне готовилось к тому же самому. И немецкое ПВО, оно тоже постепенно оснащалось радиолокационными станциями. Даже была построена, так называемая, там, на тот момент еще она не была готова, но это была так называемая линия Камхубера, которая образовывала пояс защиты германских городов от налетов противника. Поэтому о существовании как таковом радаров знали. Другой вопрос, что не очень представляли себе, как с ним бороться. И радиолокационные станции стали одной из первых целей. Но они были целью очень неудобной для авиации того времени. Это потом были придуманы всяческие наводящиеся на радиолуч ракеты, там, Шрайк и прочее. Это уже спустя много лет. А тогда пытались бомбить вот эти вот вышки, пытались бомбить и истребителями-бомбардировщиками, и бомбардировщиками, и получалось не очень. Хотя на самом деле самый мощный удар был неожиданно, который практически на какое-то время вывел один из секторов обзора. Это когда разбомбили электростанцию. Но разведка, немецкая разведка, она очень себе плохо представляла, во-первых, реальную численность противника. Вообще, если говорить о том, кто с кем столкнулся, то столкнулись примерно 2500 немецких самолетов против 2000 английских. Это имеется в виду и истребители-бомбардировщики. Потому что понятно, что в общем процессе участвовали и те, и другие. И немецкая разведка, она, несмотря на то, что вроде бы была такая, называется, заранее готовилась к каким-то акциям и к реваншу за Первую мировую войну, нельзя сказать, что она работала хорошо. Причем она работала неважно как с точки зрения оценки реального ущерба. Оценка реального ущерба – это тщательное фотографирование. Потому что в чем была идея немцев изначально? Изначально она была в том, чтобы бомбить аэродромы, британскую ПВО тем самым выбить и обеспечить выбиванием британской авиации и вообще, так сказать, британских ВВС и ударных, и истребительной авиации, для того, чтобы 17 сентября высадить десант на британские острова, провести операцию «Морской лев».
1940 года? Или 40 лет?
1940, значит, это лет, мы ведем речь о лете 1940 года.
40-го.
Соответственно, да, Франция пала, и после этого начинается то, что сначала называлось «Битва над каналом», а потом началась, собственно, битва за Британию. Если говорить о хронологических рамках, то это середина июля 40-го года до октября 40-го года. Реально можно сказать, что все закончилось к моменту отмены операции «Морской лев» в Зелеве. Это середина сентября 40-го года. После этого немцы продолжали бомбить Британию, в том числе в какой-то момент это перешло исключительно на ночные бомбардировки. Но в целом провал битвы за Британию – это середина сентября 40-го года и отказ от вот той самой даты 17 сентября, когда операция «Морской лев» была отложена, но реально она была отменена. То есть больше к этой теме не возвращались. Следующей целью, на самом деле, уже с лета 40-го года пошло планирование вторжения в Советский Союз. Ну и в последующем речи о том, чтобы высаживаться на британские острова, уже не было.
Алексей, насколько вы можете сравнить немецкие и английские истребители во время битвы за канал, за Ла-Манш и за Британию? И насколько уязвимы были немецкие бомбардировщики?
Ситуация была следующая. Главным недостатком немецкой авиации был ее небольшой радиус действия. То есть, если взять циркуль на карте, начертить радиус действия основного немецкого истребителя Мессершмитт 109, то на самом деле он охватывает только небольшую часть Южной Англии. Реально немцы могли сопровождать своими истребителями бомбардировщики только на самом юге Британских островов. Они далеко залетать не могли. Помимо Ми-109 с этим ограниченным радиусом. При этом, на самом деле, у англичан самолет, их лучший на тот момент, Spitfire, он тоже обладал небольшим радиусом действия, но он воевал дома. То есть они воевали над своим воздушным пространством, им не нужно было пересекать Ла-Манш, им не нужно было летать на большую дальность, они фактически работали по этому радиусу, но это, кстати, тоже сыграет роль. Небольшой радиус Спитфайра, он тоже был фактором, который мог сыграть роковую роль для британцев. Помимо этого, у немцев был двухмоторный самолет Ми-110, который называли, если буквально переводить, «Цершторер», «Разрушитель». Это был такой тяжелый истребитель, который мог летать на большую дальность, но он был достаточно неповоротливым, и в боях битвы за Британию, собственно, показал, что идея двухмоторного истребителя, она оказалась изначально сомнительной, потому что при всей там мощи вооружения, эти самолеты, конечно, в боях истребитель против истребителя, они работали плохо.
Алексей, у нас буквально секунды остаются до новостей. Может быть, мы сейчас закончим? А нет, у нас еще есть время чуть-чуть. Алексей, да, ну буквально 20.
Да, я одной фразой скажу, что...
Да.
Но у английских истребителей были на вооружении только пулеметы. Поэтому, конечно, их возможность поражать противника тоже была ограниченной. Но...
Алексей, я вам могу сказать одно. То, что вы сейчас рассказываете, это для людей, которые понаслышке только знают о битве за Британию, полнейшее откровение именно в сложности той картины, которую вы рисуете нам.
И она гораздо многослойнее еще.
Вот. Алексей, давайте тогда у нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Напомню, наш гость – военный историк Алексей Исаев. Тема его лекции и беседы – битва за Британию. Алексей, пожалуйста.
Да. Значит, продолжаем. Относительно матчасти. Немецкие бомбардировщики, они тоже были во многом таким детищем доктрины, которая больше ориентировалась на удары по сухопутным целям. Поэтому большого крупного бомбардировщика, способного летать на большие расстояния, как его называли немцы, «Урал-бомбер», да, «Урал» — это именно они собирались долетать до Урала. Он создан в итоге не был. Но самым уязвимым в битве за Британию показал себя пикирующий бомбардировщик Ю-87, известный у нас как «Лаптежник», он же «Пивун», который мог поражать действительно с высокой точностью какие-то сухопутные цели в пикировании, но при этом для истребителей противника он был сидячей уткой, потому что невысокая скорость, не убирающееся шасси, это, конечно, было то еще сокровище именно в воздушном бою. И достаточно быстро немцы отказались от их использования из-за того, что потери были совершенно ужасающими, потому что их сбивали один за другим. Но сбивали, подчеркну, именно пулеметами. Потому что в тот период вооружение британских истребителей – это пулеметы винтовочного калибра, которые ставились, да, в больших количествах, там по 8 штук, но тем не менее сбить такими пулеметами бомбардировщик большой и тяжелый было довольно хлопотно. И есть фотографии, когда возвращаются немецкие самолеты из боевого вылета, они все в таких крапинках, то есть буквально самолет в решето, но он прилетел обратно. Хотя, конечно же, основная масса сбитых была сбита истребителями, была сбита теми самыми пулеметами винтовочного калибра. Но дело было, самая большая проблема была даже не материальная часть. Материальная часть, причем здесь надо добавить к такому фактору, как качество самолетов, еще и их количество. Потому что британцы на своих предприятиях, на которых выпускались истребители, они обгоняли немцев в производстве. То есть, если до войны они отставали, причем довольно существенно, и это тоже было, кстати говоря, политическим фактором, который заставлял британцев совершать вот такие шаги, как там Мюнхен, то с началом войны они стали производство все же обгонять, и потери могли восполнять быстрее. Хуже было с восполнением потерь пилотов, но и они на самом деле имелись, в том числе имелись пилоты из разбитых стран. То есть Польша, Чехословакия, они тоже участвовали в битве за Британию и какой-то свой вклад внесли. Потому что квалифицированный пилот – это, конечно, продукт очень долгой подготовки. И, что называется, штамповать их на конвейере довольно сложно. Хотя англичане, строго говоря, с этим справлялись. Вот те самые «the few», то есть небольшое количество людей, от которых очень многое зависело, они у британцев имелись. Но таким вот человеком, который можно назвать сердцем битвы за Британию с британской стороны, это был Хью Даудинг, который как раз-таки возглавлял истребительное командование королевских ВВС. И вот он придумал ту самую систему Даудинга, которая обеспечивала поток информации от постов наблюдения, в том числе радарных, к истребительным частям и соединениям, который позволял эффективно осуществлять перехват. Причем перехват как можно раньше. Идея была именно в том, чтобы перехватывать, обнаруживать, перехватывать как можно раньше. И вот эта вот система, цепочка радаров, она обеспечивала работу этой системы Даудинга. Причем его сын, он тоже был одним из летчиков истребительного командования. Поэтому здесь, что называется, у него были все стимулы для того, чтобы работать эффективно. Но по другую сторону Ла-Манша с эффективностью управления было гораздо хуже. И заключалась проблема в том числе персонально в рейхсмаршале Геринге, у которого, конечно, был свой штаб, но правильнее было назвать этот штаб двором. Такое некое такие придворное сообщество у Геринга, которое на самом деле обладало весьма скромными управленческими функциями и функциями на планирование операции. И ситуация, она была настолько местами анекдотична, что имелось два воздушных флота основных. То есть имелись два воздушных флота, это, соответственно, второй и третий воздушные флоты. Помимо их был третий флот в Норвегии. Соответственно, третьим воздушным флотом со штабом в Париже командовал такой генерал-фельдмаршал Хуго Шперле. Он очень был популярен пропагандистской хроники и фотографиях. У него было такое лицо практически с карикатуры на нациста с моноклем. Он, как его Гитлер называл, самый устрашающий из моих генералов. Вид у него, конечно, был устрашающий. У фельдмаршала Кесселеринга, который командовал вторым воздушным флотом, физиономия была не настолько устрашающая, но проблема была в том, что эти двое, они работали в режиме «кто в лес, кто по дрова». То есть каждый из воздушных флотов планировал операции сам, как сам хотел, как сообразно своим представлениям о прекрасном. И в результате планирование, оно было достаточно хаотичным. И хаотичным оно было, например, в отношении бомбардировок радаров. Потому что радары – это была действительно серьезная цель. Можно последовательность. Главная проблема Люфтваффе, то есть германских ВВС, проистекавшая из-за отсутствия у Геринга полноценного штаба планирования, именно долгосрочного планирования какой-то операции, отсутствие последовательности. И вместо того, чтобы последовательно выбивать радары, причем это лучше получилось как раз-таки, один из воздушных флотов бомбил радары тяжелыми бомбами, а второй воздушный флот пытался атаковать их истребителями-бомбардировщиками. Вот бомбежка бомбами, она была более эффективна, то есть она выбивала радары на дольший срок. Потому что так, конечно, их чинили. И вообще говоря, завалить бомбой вышку ЛЭП, в нее попасть очень точно, это была, конечно, задача нетривиальная. Ну, вышка ЛЭП имеется в виду как вот ближайший аналог этих самых установок британских радаров того времени. Геринг сформулировал задачу, как вымести британские ВВС. Каким образом это собирались делать? Собирались делать бомбардировкой аэродромов и авиабаз. И действительно, этим активно очень занялись, но дело это было затратное. И разведка показывала, собственно, что эффективность этих налетов на авиабазы, она невысока. То есть количество уничтоженных на земле британских самолетов было невелико, при том, что потери постоянно росли. И потери, они, конечно, были для немцев достаточно чувствительным для того, чтобы как-то пытаться менять свою стратегию. И вот этот вот переход, который произошел, собственно, на рубеже августа и сентября 40-го года, переключились немцы на бомбардировки городов, он как раз был вызван, на самом деле, не какой-то особой злобностью немцев и персонально Геринга, а именно тем фактом, что они неверно оценивали результаты своих ударов. То есть результаты были таковы, что с одной стороны бомбим-бомбим авиабазы, а толк как-то не наблюдается. И давайте-ка мы переключимся на бомбардировки городов. Британцы вынуждены будут их защищать, и мы их в воздухе набьем больше. Потому что одной из ошибок разведки немецкой, она заключалась в том, что успехи своих пилотов они здорово переоценивали. И глядя на аэрофотоснимки британских авиабаз, на которых, в общем-то, разбитых самолетов было как не густо. Здесь надо сказать, что британцы были тоже не дураки, и они свои поврежденные самолеты, ну, которые сохраняли возможность передвигаться, летать, они их старались держать на базах, ремонтировать на базах, которые были подальше к северу, и подальше к северу, тем самым вне радиуса действия, прежде всего, истребителей немецких. Ну и на самом деле тоже выводили из-под удара, в том числе ночных немецких бомбардировщиков. И вот это переключение на города, которое, с одной стороны, считается, что оно было спровоцировано налетом британцев на Берлин, то есть на столицу Германии, оно проистекало в большей степени как раз-таки из анализа потерь, из анализа тех данных, которые были о потерях британцев в воздухе и на земле, которые получал Геринг. И в своем, так сказать, роскошном поместье Каренхалле, где он собирал на совещание авиационных командующих, Геринг ставил задачи сообразно тому, что ему приносили в Клюике вот эти все разведывательные данные. И вот эти данные, они показывали, что соотношение сбитых в воздухе, то есть потерь своих к сбитым самолетам противника, оно лучше воздушное, то есть эффективность вроде бы выше. При том, что действительно немцы в воздухе воевали лучше. Если смотреть анализ уже послевоенный по документам обеих сторон, то общее соотношение для германской истребительной авиации – это 1:1,7. То есть близко даже 1:2. То есть на один свой истребитель немцы наколачивали 2 английских. То есть соотношение было неплохим. И при переключении на города оно даже несколько подросло. То есть пошло уже честное 1:2. То есть на самом деле немцы еще провоцировали. Радары-то были несовершенными. Они определяли, что идет толпа самолетов. Но что это за толпа, было не вполне очевидно. То ли это бомбардировщики, то ли это истребители. Поэтому выманивали на живца британцев. И, конечно, в воздушных боях немецкие эксперты, они добивались лучших результатов, вроде бы, опять же, с точки зрения тех сведений, которые получало командование, чем вот этих вот рутинной бомбардировки авиабаз. Причем надо сказать, что есть мелочи, которые очень здорово влияют на результат. Во-первых, у немцев была привезенная из Испании, то есть в том числе в боях с нашими летчиками, система управления воздушным боем с построением пар. То есть они летали парами, а британцы, и до 42 года британцы летали тройками. Тройки были хуже управляемыми, кстати, это была общемировая тенденция, и в Красной армии, в ВВС Красной армии тоже поначалу летали тройками, только потом перешли на пары. Это вроде бы малозначительный фактор, но вот на то самое соотношение сбитых он влиял. И еще один момент был чисто технический, то, что немцы могли летать кверху брюхом. Почему они могли летать кверху брюхом? Потому что у них была другая система впрыска топлива. Англичане тоже с этим справились, но на момент лета 40-го года вот этот вот маневр, который всем известен по хронике, когда немецкий самолет через крыло переворачивается кверху брюхом, он для англичан грозил тем, что у них могли бы банально заглохнуть двигатели. Но, тем не менее, несмотря на вот это соотношение сбитых вроде бы в пользу немцев, они не могли обогнать британское поступление к британцам новых самолетов. Новых самолетов, строго говоря, летчиков. потому что британские заводы выпускали истребители, к ним худо-бедно готовили пилотов, и на самом деле система подготовки пилотов, она тоже была достаточно совершенной и отлажена еще, строго говоря, до войны. Еще, кстати, фактор, который влиял на это соотношение потерь, это стрельба. То есть долгое время англичане стреляли с очень больших дистанций. А немцы, уже получив какой-то опыт, стреляли в упор. И это тоже в воздушном бою стремились близиться, стрелять в упор. Это тоже влияло на соотношение потерь. Но вот эти вот все успехи экспертов, как немцы называли своих летчиков, они привели к вот этому замыливанию взгляда на то, какие цели реально являются наиболее ценными. И на самом деле главный успех немцев, который они, строго говоря, не заметили, это был разгром британской авиабазы, которая называется Биггин Хилл. Сейчас это обычный аэропорт, не для регулярных рейсов, скорее там для такой бизнес-авиации. Он не выполняет никаких регулярных рейсов, но там, во-первых, мемориал посвящен битве за Британию. Ну и вот какие-то такие полеты совершаются, но не очень большой интенсивности. Это до сих пор существующее как авиационная, что называется, взлетная полоса есть. Но реально это была важнейшая база британских ВВС на юге Британии. И своими интенсивными бомбардировками немцы ее вывели из строя. И более того, они вывели из строя систему управления. Система управления 11-й авиагруппы была частично парализована.
Алексей, можно два вопроса буквально? Да. Первое. Интенсивность воздушных боев очень высокая. У немцев было достаточное количество хорошо обученных, как вы говорите, экспертов. А насколько был силен кадровый резерв у англичан? Там же ведь, наверное, летчики и из Канады, и из Австралии, из вот этого всего так называемого Содружества наций. Вы упомянули польских и чешских летчиков.
Но в основном, например, конечно, воевали англичане, либо британское Содружество. При этом что стоит сказать, что важнейшая персона, которая, можно сказать, была одной из определяющей в том, как шли бои, человек, который отвечал как раз вот 11-я группа британских ВВС, она отвечала как раз за Лондон и ближайший к противнику сектор британского побережья. Это Парк. То есть он изначально был новозеландцем, человеком, который вообще воевал вначале в артиллерии, потом пошел в авиацию. В итоге он стал командиром 11-й группы, которая как раз-таки играла совершенно, я бы сказал, огромную роль в битве за Британию. То есть именно этот человек из Новой Зеландии был одним из умов, одной из составляющих вот этой управленческой машины, которая позволяла англичанам держаться. Конечно, вот иностранные пилоты, понятно, что сейчас страны Восточной Европы, они могут очень интенсивно педалировать свое участие в битве за Британию, но реально, конечно, система подготовки пилотов, она у англичан была так или иначе отлажена, и у них был даже в самые критичные моменты резерв пилотов из тех эскадрилей, которые базировались там на севере Британии. То есть нельзя сказать, что, вот, понятно, что в каких-то фильмах могут это все драматизировать и рассказывать про то, что остается, что называется, несколько там плохо подготовленных, только что выпущенных после там каких-то 20 часов налета молодых пилотов, и вот они те самые The Few, которые остановят страшную Люфтваффе. Но резерв был. И немцы упустили свой шанс, не пытаясь выиграть. Они пытались играть в битву на истощение, которая для них была, во-первых, заведомо проигрышной, потому что темпы поступления новых самолетов британских ВВС были все же чуть выше. И они позволяли даже при плохом соотношении потерь держаться на плаву. А к тому же у немцев был, как говорится, потолок в лице даты 17 сентября. Им надо было решить свои задачи до 17 сентября, то есть до высадки в... запланированной высадки на Британские острова.
Алексей, и я запомнил ваши слова, что немцы не осознали, что они были в двух шагах от победы в битве за Британию. Вы не могли бы пространнее...
Да, значит, да, вот как раз об этом и речь. Они бьют авиабазу, причем они реально ее разнесли в клочья. Авиабазу Биггинхилл. Тем самым они не просто нанесли какие-то потери летчикам, наземному персоналу авиации, они нанесли удар по системе управления. И, казалось бы, логичной задачей для Кессельринга, если бы разведка велась на приемлемом уровне, так скажем, был вынос следующей авиабазы Кинли. Рядом авиабаза, которую, кстати, пытались бомбить. Один раз мимо нее промазали, бомбили что-то там в Лондоне. Но факт тот, что вполне посильный для немцев было выбивание этой авиабазы Кинли буквально там через несколько дней после вот этого успешного выбивания Биггинхилла. Так вот, выбив эти две авиабазы, именно выбив как управленческое звено, даже было неважно, сколько они там наколотят самолетов. Самолетов могли наколотить немного, но в том-то и дело, что восстановление системы управления после выбитого Биггинхилла у англичан заняло неделю. Реальное восстановление. Если точно так же выбивается еще авиабаза Кинли, что происходит с 11-й группой, которая прикрывает Лондон и прикрывает, соответственно, южное побережье? Ей придется всю систему своего, так сказать, базирования переносить на другой берег Темзы. С точки зрения обороны Лондона это не столь важно, но с точки зрения обороны побережья, где собираются высаживаться немцы, это имеет просто ключевое значение. И ключевое значение в том числе в радиусе полета спитфайров. Потому что если спитфайры переезжают к северу от Лондона, то что происходит? Правильно, они оказываются в том же положении, что и мессершмитты, которые вынуждены летать на большее расстояние, вести короткий бой, и фактически из боев над каналом, через который должны идти силы десанта, они будут выведены. И получилось так, что немцы были в двух шагах от достижения той цели, которую они ставили себе изначально, обеспечить себе локальное господство в воздухе. Неважно, сколько... Да.
У меня вот какой к вам вопрос. Вы не планируете сегодня рассказать нам... Вы неоднократно говорили, насколько вам интересна альтернативная история. А если бы началась высадка немцев в Англии, как бы это повернулось?
Ну, действительно, они могли обеспечить себе ситуацию, когда они... господствуют над конкретным узким сектором на юге. Но тут, конечно, вопрос был в том, что удастся ли вывести из игры британский флот. Потому что, на самом деле, от того, чтобы выбить британскую авиацию, они были действительно в двух шагах. Несмотря на то, что у англичан оставались бы и пилоты, и самолеты, они могли держать конкретный сектор.
Алексей, практически у нас чистым. Будут сейчас новости. После новостей продолжите, пожалуйста. Да.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня – военный историк Алексей Исаев. Тема лекции и беседы его – «Битва за Британию». Алексей, пожалуйста.
Да, значит, наверное, самое время сказать о потерях. Естественно, заявляли стороны совершенно фантастические величины. Там немцы заявили больше 3000 уничтоженных самолетов британских. Причем, кстати, на всякий случай, опять же, пока не забыл, сколько участвовало поляков и чехословаков. Поляков было где-то 150, а чехословаков было меньше сотни. Поэтому...
Алексей, это пилоты?
Да, это пилоты. Да, это пилоты из примерно 3000, которые участвовали в битве с Сиот. Те самые The Few, это как раз-таки 3000 пилотов. То есть, на самом деле количество ощутимое. Нельзя сказать, что их там было совсем ничтожное. Американцев, кстати, было 9 человек. То есть была эскадрилья, воспетая в фильме «Перл-Харбор», где там пилот катапультировался, в кавычках, из «Спитфайра» в исполнении Бена Аффлека. Ну, в общем, их было немного, а наиболее ощутим был поляков, потому что 150 квалифицированных пилотов – это, конечно, не так мало, и свою роль они сыграли. На стороне немцев выступали итальянцы, но это ситуация, когда лучше бы не выступали, потому что их довольно быстро и энергично побили в этой короткой схватке, когда они попытались поучаствовать. Хотя на самом деле у них имелись определенные навыки, прежде всего, морской авиации. Ну так вот, возвращаясь к потерям, вот до той самой даты, условно, 15 сентября, когда окончательно был, во-первых, отменен «Морской лев», и когда, опять же, празднуется день битвы за Британию, потери немцев составили 508 бомбардировщикам и 668 истребителей в сумме, и Ми-109, и Ми-110. Это, конечно, были неприятные потери. В целом, до 30 октября все потери, включая всякую вспомогательную авиацию, они подросли где-то до 2000 машин. Было в том числе по небоевым причинам. Реальные потери британцев составили около 1000 истребителей. К этому, конечно, надо прибавить всевозможные самолеты. Во-первых, бомбардировщики, которые пытались наносить ответные удары. Кроме того, было всяческое береговое командование, которое так или иначе тоже попадало под налеты на авиабазы британские. Ну, вот цифры не маленькие, конечно, но масштабы, они, конечно, уступали тем воздушным сражениям, которые развернулись позже, когда англичане начали сразу большими массами бомбардировщиков утюжить германские города. И вообще сражения воздушные, они сместились на какое-то время, на ночное время, когда, не нуждаясь в сопровождении истребителей, потому что ночная авиация, она, конечно, еще пешком под стол ходила в тот период, там 40-й, 41-й, даже там 42-й год, но сместились на ночные рейды. Немцы отказались от дневных налетов именно ввиду их высоких потерь. Ночью они наводились по радиолучу, там развернулась целая борьба, то, что сейчас называется радиоэлектронная. Пытались глушить вот эти вот установки радиолуча, но реально немцы на тот момент лидировали, и вот это наведение по радиолучу своих бомбардировщиков, оно позволяло им летать довольно далеко, бомбить те же авиазаводы, но здесь была главная проблема для немцев, время работало против них, поскольку им нужно было решить все проблемы до назначенного Гитлером часа десанта. А когда они эти проблемы не решают, вот это даже длительная битва за истощение, вне зависимости от их возможностей в этой битве за истощение, она, ее результат был уже не столь важен. Им нужно было осуществить воздушный блицкриг, а не какую-то там битву за, на истощение, то есть молниеносную войну. Вот с воздушным блицкригом у них не получилось. И не получилось по причинам даже в большей степени организационным. То, что они метались между разными целями. Потому что целенаправленное выполнение одной задачи, вот, как говорится, с упорством кабана, который прет к своей цели, они могли повыбивать те же радары, они могли повыбивать авиабазы, заставить англичан сдвинуться к северу от Темзы, и решить поставленную задачу. Они эту задачу не решили в силу, прежде всего, вещей, лежащих даже перпендикулярно всевозможным характеристикам истребителей. Ввиду того, что не было полноценного управления, воздушные флоты шли кто в лес, кто по дрова. На всякий случай, значит, 5-й воздушный флот, который воевал, летал из Норвегии, они в какой-то момент, кстати, для них тоже был, прозвучал очень важный звоночек, когда в августе разворачиваются активные боевые действия на юге Британии. Немцы считают, что север полностью обнажен. Они отправляют туда бомбардировщики при минимальном истребительном прикрытии из 5-го воздушного флота как раз из Норвегии. И получают по носу. Несут потери больше, чем даже те, кто воюет на юге Британии. Отказываются от налетов с этого направления. И для них вроде бы прозвучал такой звоночек, что все еще британцы живы. Тем не менее, Геринг заявляет о том, что у британцев осталось там последние 60 спитфайров. И когда вместо этих 60 спитфайров встречают, на самом деле, сотни самолетов, это в том числе оказывает влияние и на моральную, на мораль пилотов. Как бы им обещают все, что вот-вот противник скоро издохнет, а он издыхать не собирается. Это тоже подкашивало в том числе и на низовом уровне мораль тех людей, которые непосредственно вели эти воздушные бои. Но в целом история битвы за Британию – это история о том, насколько важны цели, планирование и насколько на самом деле не столь важно, сколько там кто чего сбил. Потому что даже при сохранении матчасти, вытеснение и выдавливание британцев из определенной точки, оно вполне могло принести желаемый результат. Тем более немцы, столкнувшись с тем, что их Ю-87 бьют активно, пикировщики, они их вывели из боя и оставили на случай высадки, на то, чтобы именно атаковать корабли союзников боевые, атаковать цели на берегу и готовиться именно потому, что высадка была главной целью. Потому что не ставилась задача не на дальнюю дистанцию, там, на год, на два, а ставилась вполне конкретная задача что-то сделать к 17 сентября. Вот задача что-то сделать к 17 сентября была не решена, потому что ее решали плохо, потому что метались. И здесь было дело там не в каком-то человеколюбии или злобности, потому что когда Геринг отдавал приказ бомбить Лондон, он не потому, что он, как говорится, так ненавидел лондонцев, что кющить не мог, как сказал герой одного советского фильма, он пытался на живца ловить британских истребителей, вести с ними битву на истощение, которая, как мы сейчас знаем, была, во-первых, заведомо проигрышной, во-вторых, она выигрывалась на дальней дистанции. От него требовали не дальнюю дистанцию, к нему требовали сделай что-нибудь к моменту, когда доблестные Кригсмарины поковыляют к британскому побережью. Потому что у немцев был хитрый план, который заключался в том, чтобы прикрыться минами с двух сторон и попытаться пересечь Ла-Манш с в, я бы так сказал, в самом узком месте, собрав большую флотилию разного рода шаланты, кораблей, судов со всего побережья Франции и Голландии и этой всей массой разнородных посудин высадиться на территории Британии. Вот это была вполне конкретная задача. И, кстати говоря, в войне с СССР вот эта вот концентрация усилий на одном направлении, она имела эффект. Когда действительно последовательно выбивали те же советские авиабазы. И, в общем-то, урок Британии был в немалой степени немцами выучен. Они выучили, что какие цели надо преследовать последовательно. Но, опять же, если сравнивать с нами, то ПВО Москвы оказалась более сильной. Хотя, конечно, она действовала в других условиях. Но, например, ПВО Москвы, кстати говоря, в СССР появились тоже радиолокационные станции. Они тоже прикрывали. Это не было, что называется, сплошняком. Не было такого сплошного поля. Но, опять же, наше пространство, они не благоприятствовали такому сплошному полю. Его и послевоенное время, прямо скажем, с ним была определенная напряженка. Но, тем не менее, столица, Москва, прикрывалась хорошо. И когда немцы попытались именно провести бомбардировки скорее для морального эффекта, чем материального, потому что понятно, что никого ни на живца в ночном небе Москвы не ловили, они столкнулись с очень жестким сопротивлением. И по тому, что говорили пленные немецкие пилоты, ПВО Москвы была лучше, чем ПВО Лондон. То есть она была эффективнее. Другой вопрос, что в случае там, с Лондоном, там, с тем же там, несчастным разбомбленным Ковентри, ставились разные задачи. И задача, конечно, была обеспечить господство над Ла-Маншем. Над Ла-Маншем оно уверенно обеспечивалось. И первые бои, вот что заставило немцев с таким энтузиазмом броситься в битву за Британию. Вполне успешные бои над каналом, когда то, что тогда они называли канал Кампф, то есть схватки над каналом, когда они атаковали судоходство прибрежное. И вот эти атаки судоходства были, во-первых, действительно убийственными для британских перевозок вдоль побережья, но и одновременно были весьма эффективными в плане воздушных боев. Когда над Ла-Маншем, имея возможность спокойно вести воздушный бой, не торопясь вернуться назад, пока, как говорится, топливо есть, немецкие эксперты, ас, они вполне набирали себе пометки на киле, и соотношение потерь было не в пользу британцев. И вот это, с этим энтузиазмом они двинулись в битву за Британию, но не имея четкой стратегии. Потому что так немцы распылялись перед многими целями. Они, например, ночью что они бомбили? Они ночью, казалось бы, должны были, например, бомбить авиационные заводы. Вместо этого они бомбят всякие портовые сооружения в разных британских точках, до которых могли дотянуться. Это тоже битва на истощение, которая играется в долгую, которая играется не за недели, не за месяцы даже, а это на уровне там года можно было достичь каких-то целей. А так, да, гремят взрывы, там, что называется, большие разрушения. Но с точки зрения выполнения конкретных планов, от этих бомб и разрушений ни тепло, ни холодно. И понятно, что это все работает вместе и в долгую. Вместе с действиями подводных лодок, вместе с действиями, опять же, каких-нибудь катеров, шнельботов, которые тоже атакуют судоходство. Но это все игра в долгую. А битва за Британию была не игра в долгую, но это была игра на очень коротком промежутке. И вот на этом коротком промежутке вот эти вот разброты шатания, он, конечно, работал плохо. Имея нормальную разведывательную сеть, в том числе, вот я говорю, на меня очень большое впечатление произвело, как разбомбили электростанцию, и вот эти вот все вышки радаров, они раз и выключились. И пока это все починили, прошло довольно много времени. И вот эта вот целенаправленная бомбардировка, например, системе электроснабжения, она могла дать куда больше эффект, чем сбивание еще там сотни британских самолетов-истребителей. А так, конечно, британские авиабазы были крепким орешком. Они были, приходится признать, что они были отнюдь не советскими аэродромами утром 22 июня. Я про это уже рассказывал, что там вынудили были сгрудить самолеты из-за того, что строили бетонные взлетные полосы на части авиабаз. А у британцев вот эти авиабазы, они были с индивидуальными капонирами, принято называть капонирами. Это, фортификаторов это вызывает определенное, так сказать, неудовольствие использования этого термина, но вот принято называть это капонирами. Так скажем, укрытиями для самолетов, и для того, чтобы уничтожить самолет, нужно было приложить немало усилий. А вот чтобы уничтожить систему управления, нужны были гораздо меньше усилий. То же самое касалось, кстати, самих радарных станций. Завалить вышку – это была задача, мягко говоря, нетривиальная. А вот разнести домики, в которых располагается в том числе хрупкое оборудование и хрупкий, не менее хрупкий персонал, это задача вполне посильная. Это всадив бомбы в нужные домики, можно было ослепить систему ПВО Британии. Но это, опять же, из-за того, что разведка работала не так уж хорошо, слава богу, что это не случилось. Потому что, конечно, проигрыш битвы за Британию, попытка Зелёя, пусть даже провальная, возможно, потому что британский флот не надо сбрасывать со счетов, там 100 эсминцев, там, десятки крейсеров, они могли немцам устроить избиение, пусть даже при своих больших потерях. Но британцы относились к своим кораблям как к расходному материалу. Потому что второстепенные морские державы, в том числе Советский Союз, будем честны, относился к второстепенным морским державам, они над каждым кораблем тряслись, боялись его потерять. Ну, это даже видно по дневнику того же там Октябрьского, командующего Черноморским флотом. Ну, реально побаивается за потери своих. А британцы, нет, не боялись. Они бы все бросили, и, скорее всего, конечно, высадка бы... Ну, шансы были невелики. То есть были определенные шансы на успех. Кстати говоря, о потерях, кто трясся, кто не трясся. Геринг, он же был еще политическим лидером. И для него потери самолетов, они означали потерю его политического веса. Потому что пока у него были самолеты, он был рейхсмаршал, он там... А так, когда у него исчезает, утекает, как песок сквозь пальцы, авиация... самолеты, вот те самые там Юнкерсы, Мессершмитты, он теряет одновременно свой политический вес. Поэтому у него потери вызывали, я бы так сказал, несколько неадекватную реакцию. И вот эта реакция выражала в том, что он пытался метаться. Вместо того, чтобы искать реально работающую стратегию, которая бы работала, невзирая на потери, ломиться вот к этому, он вот начинает метаться, и причина этих метаний, она заключается еще и в том, что он был политиком. И гибель пилотов, потери самолетов, уменьшение авиационного парка, на который, естественно, обратил бы внимание лично Гитлер, это снижало бы его политический вес. Это тоже было фактором, который способствовал немецкому проигрышу битвы за Британию. Но вот в каждом таком вот историческом событии есть вот эта вот многослойность, которая не дает вот этих простых ответов. Дело было не только в том, что мессершмитты там недалеко летали. Дело было не в, там, в каком-то запредельном героизме британских летчиков, в том, что их там малыми группами они там отбились от страшного ужасного врага. Этот страшный ужасный враг им в какой-то момент уступал количественно. То есть в момент такого вот перехода количества в качество август-сентябрь у британцев было в какой-то момент истребителей больше, чем у немцев. Они не все у них были где надо, то есть на острие удара, но в запасе у них самолетов было еще больше. Их можно было пытаться с ними вести борьбу на истощение еще долго и без значимых успехов. Поэтому вот эта вот страшная толпа самолетов с крестами, это в том числе из серии про пропаганду, а не про реальную жизнь. Потому что немцы довольно быстро свои силы истощили. Не будем забывать, что за спиной у немцев был еще и довольно напряженный период разгрома Франции, который тоже им стоил немало. И французский ВВС при всей там своей организационной и технической ущербности, они тоже оказывали определенное сопротивление, в том числе ввиду стремления немцев бомбить авиабазу. А авиабаза всегда очень трудная цель. Это, кстати, и в СССР работал. Налеты на авиабазы, они всегда были такой, как бы, способствующий росту потерь, и в том числе 22 июня 1941 года. Так что вот такая вот история. Я надеюсь, достаточно
Алексей, более чем я хочу вам сказать. И основные факторы вы описали, и многослойность. Алексей, как всегда, уровень у вас высочайший. Пользуясь своим правом, вы не будете возражать, если я задам вопрос первым.
Да.
Алексей, «Подольские курсанты».
Фильм, я так скажу, что мне он понравился, хотя, конечно, я не считаю, что он предел совершенства, но сделан очень большой шаг вперед. То есть реально, наконец-то сняли фильм в большей степени про войну. И раз уж у нас сегодня про воздушную войну, вот эпизод с бомбардировкой, он снят очень качественно и показан, насколько это все страшно. Ну и, наконец-то, снят фильм, в котором нет вот этого внутреннего конфликта между негодяем-командиром, негодяем-особистом, НКВД и прочее. То есть НКВД там, можно сказать, отсутствует. То есть, ну, есть там, конечно, такой элемент художественного вымысла, которые заставляли меня, как историка, что называется, хвататься за голову. Там первая встреча со Старчаком – это просто обнять и плакать. Но, может быть, как говорится, другой аудитории это более симпатично. Но я так скажу, что, например, Томпсону Старчака – это вполне реально, это возможно. Там многие вещи, там вот, ну, всегда есть определенная, так сказать, необходимость художественного фильма сжимать какие-то эпизоды, но в целом фильм хорош. То есть я посмотрел его вот с удовольствием, именно как человек, знакомый с историей этих боев. Я понимаю, что вот очень много из того, что можно было показать, показали. То есть сделано, в общем, честно, хорошо, опять же. И есть и характер действительно людей, которые... Они сражались за Родину.
Вот Алексей, вот вы знаете, мне не понравилось то же самое, что мне категорически не понравилось в 28 героях панфиловцев. Ни разу не упоминаются практически слова Советский Союз, Советы и имя главнокомандующего.
Упоминается, но причем упоминается, вот меня это тоже вызвало такую реакцию, я бы сказал, несколько, так сказать, оскомину. Упоминается, там один из курсантов читает стихи, там, про советскую родину, там, его в скорости убивают. Пусть да, то есть это прям такой вот, что называется, такая какая-то глубинная ненависть к государству, которое существовало в 41-м году. Да. Ну, она, я бы сказал, такая иррациональная несколько. Ну, если уж вы так его не любите, ну, не надо снимать фильм. У нас вот постоянно, как говорится, по первой кнопке идут какие-то сериалы, в котором нам объясняют, как плохо жили в Советском Союзе. Ну, если вы так это не любите, ну, не снимайте про что-нибудь другое. Снимайте там «Бригаду». Вот «Бригаду» наших кинематографистов получается всегда на ура.
И про то, как зэки выиграли войну. Вот это я тоже.
Не, ну даже просто про зэков. Нет, просто снимать про зэков. Просто снимать, например, сагу про какого-нибудь большого вора в законе. Получится с большим чувством, с толком получится у наших кинематографистов снять главные герои, так сказать, какие-нибудь там воры в законе, про Макашка и прочее. Не знаю, чем объяснить
этот фильм. Ну да, какой-то жиган там. Да-да-да-да-да-да.
Да, и какой-то жиган. Вот говорю, про Макашку.
Дождь и прокурора. Да, согласен.
Вот это хорошо получается. Вот это просто не отнять. Да. Вот снимайте про это. Что снимать-то про ракетчиков, про людей совершенно с другой психологии. Вот не переснимите 9 дней одного года. Там люди просто из другого теста.
Кстати говоря, Алексей, вы опять... Вы смотрели сериал «Бомба»?
Попытался, но не осилил.
Нет, то же
самое. Это вот... Гораздо лучше был сериал там про бомб, про Пулчатова там с тогдашними уровнями графики, как стекает золото. Да, стекает золото с соборов кремлевских. И это просто вот на меня тогда еще подросток произвело просто неизгладимое впечатление.
Алексей, новости, после новостей вопросы от нас. Да.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И, как всегда, последние полчаса программы «Воскресный» гость отвечает на вопросы слушателей. Ваши вопросы Алексею Исаеву. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Хорошо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Вадим, добрый Подмосковье. Скажите, у меня такой политический вопрос. А вот почему вдруг после Мюнхенского договора, когда была уже тишь-гладь у Гитлера со всей Европой, вдруг он перешел к агрессии против Франции и Англии, понимая вот все перспективность на два фронта борьбы последующей Советского Союза? Спасибо.
Ну, вообще говоря, после Мюнхена была не вполне тишь-гладь и благодать. То есть, во-первых, конечно, имело место разделение Чехословакии на Чехию и Словакию, потом гахизация Чехословакии, то есть под угрозой военного вторжения чешского премьера Гаху заставили согласиться на ввод войск. Дело было весной 1939 года, и, собственно, после этого Европа покатилась к войне, а позднее Гитлер говорил о том, что 1939 год – это оптимальное начало войны с точки зрения соотношения сил и возможностей, что дальше противники реальной потенциальной Германии будут только усиливаться, поэтому надо начинать сейчас или никогда. И точно так же британцы, взяв паузу, они начали в 1938 году как раз штамповать противолодочные корабли, перевооружать ПВО и, в общем, предпринимать все эти действия, которые привели к победе в битве за Британию. Поэтому насчет тише гладь — это все же некое преувеличение. Тише глади не было, шли переговоры, опять же, между СССР и англичанами, французами, другого просто не договорились. А так мир катился к войне. Надо просто отдавать себе отчет, что с сентября 1938 года мир катился к войне, только чудом не случилось войны в 1938 году.
Телефон нашего прямого эфира, московский код 495-7373-948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь известно о судьбе немецких пилотов, сбитых и попавших в плен в Британии?
Ну, как военнопленные, точно так же, как пилоты союзников были военнопленными, там потом возвращались домой уже после войны. Ну, в отношении пилотов была интересная история во время еще французской кампании, когда французы захватили 400 немецких пилотов, и британцы им говорили: пока мы с вами союзники, выдайте нам их. Вы там собираетесь капитулировать, вы там выдайте нам их. А французы сказали: нет, мы не выдадим. И в числе этих пилотов был Вернер Мельдерс, один из лучших немецких асов. И на самом деле еще и теоретик воздушной войны. Он придумал там ведение боя крупными массами истребителей и был одним, на самом деле, из изобретателей пар и четверок. И вот этого пилота, достаточно опасного противника, французов немцы освободили. То есть Франция капитулирует, освобождает. Вот эти 400 пилотов, их, в принципе, можно было технически перебросить в Британию, где бы они сидели, что называется, в лагере военнопленных до конца войны, а Мельдерс бы не набирал сбитых ни в канал Камп, ни в битве за Британию, ни, к сожалению, над Советским Союзом. Поэтому обычные военнопленные. Практика стандартная.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Ваш вопрос,
добрый
пожалуйста.
Добрый день, Леонид. Здравствуйте. Вопрос вашему гостю. А вот можно ли уточнить такую ситуацию по поводу авианосной авиации вот в эти периоды, да? Поскольку я, насколько я знаю, еще в Первую мировую войну это было развито. В России было несколько авианосцев, там 26 самолетов штурмовали Трапезунд, Стамбул бомбили авианосными, ну, ряду линкорный, крейсерный флот. Видимо, это же действовало как-то, вот вы немножко...
Да, значит, ну, вопрос понятен про роль авианосцев. Значит, ну, во-первых, в России, наличие в России авианосцев, их в природе не существует. Да, это были то, что называется авиаматки, то есть это авиация там летающие лодки, собственно, авианосцев в Российской империи не существовало в природе. И бомбили гидросамолетами. И вообще первый рейд авианосной авиации, да, действительно был в Первую мировую войну, но он был на Западном фронте. Значит, авианосная авиация, она не могла в этом активно участвовать, но не было особого смысла, когда рядом большие авиабазы. Кроме того, у британцев была достаточно своеобразная авиация. Это были либо бипланы морские, либо такие самолеты, как «Фульмар». Хотя это даже они позже Британии были, двухместный самолет, такая тупиковая концепция, что над водным пространством нужен обязательно навигатор, иначе обратно на авианосец не вернемся, но в итоге получался такой неповоротливый самолет, не очень подходящий, только потом, когда появились истребители американские, поставлявшиеся Британии по ленд-лизу, британская авианосная авиация стала действительно боеспособной. А в период битвы за Британию их боеспособность была достаточно условной, но их, они были и не нужны. Это вполне достаточно хватало охвата с сухопутных авиабаз.
Алексей, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько американцы продвинулись далеко в создании истребителей за Вторую мировую войну?
Я бы сказал, очень далеко. То есть это были, во-первых, конечно, они могли себе позволить делать самолеты целиком из алюминия, в отличие, опять же, от СССР и там поздней Германии. Они делали самолеты под авиамоторы, делавшись с высокой точностью. То есть особенность британской, например, самолетов, которые были в битве за Британию, моторы большой мощности, которые компенсировали какие-то их недостатки, изготавливаешься с высокой точностью целыми династиями рабочих. То есть это был уровень технический изготовления, вот точности изготовления, который был труднодостижим для многих других стран, за исключением Америки. Вот Америка смогла скопировать такие же двигатели, поставить на свои самолеты и достигать высоких скоростей, которые позволяли там в пикировании догонять даже в некоторых условиях реактивные машины немцев Ми-262. Поэтому американцы довольно далеко продвинулись, и далеко продвинулись в том числе и морской авиации. У них были достаточно такие дальнобойные скоростные самолеты, которые позволяли им вести боевые действия на таком обширном театре, как Тихоокеанский. А так вот во Вторую мировую войну они англичан спасали в плане морской авиации. И, кстати, и такой был самолет у них создан, Каталина, летающая лодка, который у нас ко двору пришелся очень даже.
Спасибо. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Спасибо за гостя, за передачу. Такой вопрос к Алексею. Как он объясняет слабость британской морской авиации во время прорыва немецких крупных боевых кораблей из Бреста в Германию?
Да, спасибо. Это известная история, да. На самом деле здесь был вопрос именно наличия зонтика. Вот там, где немцы прорывались, во-первых, они могли себе обеспечить воздушное прикрытие в Ла-Манше. Точно так же они могли себе обеспечить локальное господство над Ла-Маншем и в 40-м году во время Канал-Камфа. А тут еще наложился фактор, когда были Фокке-Вульфы, уже новейшие Фокке-Вульфы 190, четырехпушечный истребитель, который, естественно, какие-то там атакующие их британские торпедоносцы разнесли в клочья. И это было немного предсказуемо. А так, конечно, британская авианосная авиация, она была слаба технически, но в определенных условиях она работала на ура. На ура – это «Таранто», это 40-й год, конец 40-го года, выбивание итальянского флота. Ну и, на самом деле, мальтийские конвои, которые, опять же, в определенных условиях это все работало. Но вот конкретно в ситуации с «Таранто», я бы сказал, это была просто вершина, несмотря на техническое несовершенство самолетов, «Авосик» с «Вордфиш», или даже «Бисмарк» взять, тоже 41-й год. Его тоже победили, нанесли ему тяжелые повреждения, те самые «Авосики» с «Вордфиша». Поэтому в морской как бы авиации там могут быть свои ситуации, когда в отсутствии в небе такого противника, как «Фокке-Вульф-190», можно было справляться.
А ваш вопрос...
прорыв Шанхоста-Дни-Изенау, это 100% Фокке-Вульф. и господствовал локально над каналом.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Хочу, Леонид и Алексей, поздравить вас с прошедшими праздниками.
Спасибо.
Спасибо.
А вопрос такой к Алексею. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, начало войны Второй мировой будем считать 1 сентября 1939 года, или все-таки можно считать ее началом агрессии Японии в Юго-Восточной Азии?
Ну, все же в историографии принят европоцентризм. И я исхожу из такого соображения, как говорится, расход боеприпасов. Вот расход боеприпасов с 1 сентября 1939 года, он пошел очень бодрыми темпами. Но при этом, конечно, Дальний Восток забывать нельзя. То есть Дальний Восток тоже был действующим фактором. Но вот мировой характер война приняла все же 1 сентября 1939 года. Хотя, например, первым звоночком о том, что война может начинаться без объявления, было вторжение японцев в Маньчжурию осенью 1931 года. То есть если, как говорится, по максимуму отматывать начало, то вот первые такие события очень показательные, они произошли там еще в 1931 году. Но в целом вторжение японцев в Китай, оно по масштабам, конечно, хоть оно раскидывало на огромной территории, происходило, но все же масштаб боевых действий, размах и там, техническое насыщение, оно было пожиже, чем в Европейской войне. И Европейская война, она в тот момент была ключевой для всего. И в том числе определяющий для того, как будут развиваться события на Тихоокеанском театре.
Алексей, вот у меня какой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, уровень вашей компетенции никаких сомнений не вызывает. Матчасть тем более. Каким образом вы дискутируете с людьми, которые не знают сотой части того, что знаете вы?
Не, во-первых, всегда нужно не забывать, что мы живем в реальном мире, что могут быть какие-то контраргументы, и нужна всегда обратная связь. Без обратной связи историки превращаются в людей, сидящих там в башне слоновой кости, и оторванных от реальной жизни. И здесь хороший пример, на самом деле, показывает история с 90-ми годами и Резуном Суворовым. Когда официальная историческая наука оказалась в ступоре, откровенно говоря. И вот этот вот ступор, он был порожден в том числе отсутствием нормальной дискуссии. И нормальная дискуссия, она, если даже не брать одиозные случаи там Резуна Суворова, ныне, что называется, загнанного под лавку совместными усилиями, то это вопрос, например, с потерями Советского Союза во Второй мировой войне. Отсутствие полноценной дискуссии на историческом поле, начиная там хотя бы с 60-х годов, оно привело к тому, что мы в 90-е годы вплыли с багажом 60-х годов и с ошибками 60-х годов, которые можно было 100 раз исправить, и будь нормальная дискуссия с привлечением цифр, данных из разных источников. А так эти цифры только всплыли в 90-е, и получилась ситуация неудобная, когда есть официально подсчитанная цифра, а подсчитанная теми же официальными структурами другие цифры, ее опровергают. Поэтому вот такой вот неудобняк – это как раз-таки житие в башне слоновой кости. Не надо в ней запираться и отказываться от каких-то дискуссий. Потому что дискуссии не всегда порождают приумножение знания.
Это вы правы. Но меня всегда просто в ступор вгоняет осведомленность тех, кто пытается дискутировать с вами.
Не, ну разные, нет, дискуссии на самом деле разные. То есть понятно, что есть и вполне конструктивные. То есть, тут...
Спасибо. Спасибо большое. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье. Алексей, да, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот бои шли над Британией. Если сбивали немецкий самолет, считайте, экипаж это уже выходил из строя. А вот сколько британцев вернулось в строй, которые это были сбиты и на парашютах опустились? Это раз. И второе, вот туда, вот вы только что объясняли, вот тут одна дамочка тоже вот в дискуссии участвовала на телевидении, говорила, что английские летчики победили потому, что у них в конце самолетов на крыльях были закругленные. Это только могли делать английские рабочие, мол.
Значит, ну хорошо. Значит, отвечу сначала с конца насчет закругленных крыльев. Это напевы Каруза Рабиновичем по китайскому оки-токи, перефразируя знаменитый анекдот, но у этой фразы есть основание. Основание это называется самолет Супермарин Спитфайр, который действительно создавался с профилем крыла в плане очень сложным технологически. Он был такой овальным, действительно, это было технологически безумие. Но с точки зрения аэродинамики это было очень эффективно. И если перефразировать это утверждение корректно, можно сказать так, что высокий уровень английской промышленности позволил ей создавать самолет Spitfire, способный конкурировать на тот момент с лучшим самолетом одномоторным истребителем в мире Ми-109. Да, английская авиапромышленность сумела создать противовес в 1940 году. Другой продукт английской промышленности, Hawker Hurricane, был гораздо хуже. Но при этом Hurricane вытянули на себе битву с Британией ввиду того, что расстреливали британские истребители из ПВО. Они в большинстве, большая часть все же была Hurricane, они вполне справлялись с бомбардировщиками немецкими. Ну, точно так же, как у нас И-16 тоже справлялись с немецкими бомбардировщиками, столкнувшись с ними, что называется, один на один. Значит, что касается потерь. Действительно, потери британцев в погибшими пилотов были вдвое меньше, чем... Ну, примерно вдвое меньше, так я бы сказал. Где-то в 1,7 раза меньше, чем у немцев. Но при этом, конечно, у немцев еще работал такой фактор, что гибли экипажи бомбардировщиков или попадали в плен целиком. И, конечно, здесь вот этот вот фактор, что... сбитые означает потерянные, да, он присутствовал. Но нельзя сказать, что он был прям определяющим. Потому что понятно, что там 2500 погибших, там 1000 пленных немецких летчиков, это в том числе, например, стрелки. То есть не все из них были пилотами. У британцев количество погибших пилотов было больше. Они все же в момент сентябрьских боев, когда бои шли над британскими городами, на один немецкий истребитель англичане теряли два своих. Поэтому даже если немецкий летчик там попадал в плен, точно так же погибал, мог погибнуть один из двух британских летчиков, которые были сбиты одновременно при вот этом соотношении один к двум. Поэтому здесь вот это на гонку, это оказывалось уже, свой фактор был, но не такой сильный, как может показаться. То есть, в общем, восполнение потерь пилотов, оно шло, я бы сказал, сравнимыми темпами.
Пожалуйста, ваш вопрос, Алексей Исаев. Здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Валерий, Москва. Спасибо за передачу. Вопрос к Алексею такой. Посоветуйте, пожалуйста, что почитать по теме это оккупация Смоленской области, восточной его части, вот восточной Вязьмы и последующего освобождения. То есть вот 41 по 43 год восток Смоленской области, восточные Вязьмы. Что почитать? Спасибо.
Ну, я вам не скажу насчет оккупации. Есть только какие-то общие работы про оккупацию. Вообще, ближайшее, что... может, как бы реалии оккупированной территории. Это вот, как ни странно, в мемуары. Вот такой, на меня достаточно сильное впечатление произвели мемуар такого доктора Хаппи. Они выходили на русском. И вот он очень много, поскольку он был там доктор философии, достаточно образованный человек, несмотря на то, что убежден нацистом. То есть это надо фильтровать, конечно, но он довольно такую интересную картину дает того, что происходило в тылу. Ну и недавно опубликованные записки генерала Хинрица. Он хоть на соседнем участке, но тоже давал такую картину, достаточно интересную, в том числе жизни в тыловых районах. Ну, по освобождению, традиционно, вот, опять же, Советую сайт «Память народа», где боевые документы частей. Там можно почитать отчеты. Именно вот отчетный документ можно просто отфильтровать. Именно отчеты о прошедших событиях. Они довольно информативные, в таком достаточно легко читаемом виде изложены, что происходило. То есть тут тоже и такие проблемы, как то, что освобождали оккупированные территории, что там творилось. Но так, конечно, работала специальная комиссия по расследованию злодеяний захватчиков, и материалы хранятся в архиве в ГАРФе. Государственный архив Российской Федерации в Москве.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Меня зовут Вячеслав.
Вячеслав, если можно, немножко побыстрее с вопросом.
Я вас поздравляю с наступившим Новым годом. И желаю вам здоровья. У меня вопрос касается освобождения Киева. Я тут услышал заявление одного украинского историка о том, что памятник Ватутину необходимо снести только за то, что он пытался освободить Киев 7 ноября и завалил трупами советских солдат.
Спасибо.
Да, ну вопрос понятен, да.
Вопрос Алексей, вы, по-моему, уже отвечали.
Да, у нас было про там датские освобождения. В общем, мы, на самом деле, собирались освободить гораздо раньше, 7 ноября. А так, тут, опять же, к сожалению, привет кинематографу и привет озеру. Вот у нас получилась передача такая закольцованная. То есть мы начали с Озерова. Да. Вынуждены закончить Озеровым, потому что как раз-таки легенда о том, что Киев брали к празднику, она шла из Озерова, из фильма художественного. То есть на самом деле Озеров, при всем том, что действительно снимались качественные фильмы, одновременно из них на головы соотечественников было выплеснуто большое количество всякой мифологии, и в том числе датских взятий. Потому что, говорю, планы, если взять реально, сейчас они доступны, там и директивы ставки есть, и на самом деле там оперативные документы фронтов, собирались взять Киев гораздо раньше 7 ноября. То, что взяли там 6 ноября в реальности, это отражение того, что с ним возились дольше, чем рассчитывали. Ну, возились по объективным причинам. Если говорить о том, в чем главная причина, это о том, что Букринский плацдарм, там страшные буераки, вот те, кто живет, что называется, в на Украине, там могут, как говорится, лично съездить и посмотреть, там совершенно тонконедоступная местность. То есть вот когда планировали десант туда, думали, что через все это проскочит. Проскочить не получилось, Букринского плацдарма не прорвались, и только потом, в ноябре, сумели взять Киев ударом с другого плацдарма, с Лютежского. Но то, что это был заранее подготовлено к 7 ноября, это, разумеется, ахинея. Это не имеет никакого отношения к действительности. Это, говорю, это привет Озерову.
Ну и привет ТН, так называемым украинским историкам.
Вот это. Ну, это как мы даже не обсуждаем.
Да,
это
отдельный
срок. Их уровень познаний, да, он да, вызывает только одно движение рука к лицу.
Да, Алексей, что сейчас у вас на компьютере на письменном столе?
На письменном столе я, на самом деле, сейчас готовлю, будет в иллюстрированном виде переиздано «Чудо под Москвой». То есть уже, опять же, с картами. То есть я интенсивно работал, чтобы был иллюстративный материал. Ну, восстановил то, что у меня там в свое время погибло. Так что вот сейчас я мысленно был, что называется, в ноябре 41 года под Клином. Так что, ну и на самом деле планы есть, будут двигаться в этом году, и в плане война, военная экономика. Так что,
Алексей,
я смотрю,
спасибо огромное. Время подходит к концу. Огромное спасибо. Как всегда, уровень огромный, высочайший.
Благодарю вас.
Все, до следующих встреч. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.